Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее Евангелие – это отрывок Евангелия от Луки. Церковь им продолжает чтение цикла евангелистов. Луку мы только начали. Сейчас вот первые события, которые идут в начале Евангелия от Луки. Сразу же церковь предлагает нам то, что библеисты называют оригинальный материал Луки. Вот этого события, воскрешения сына Наинской вдовы, больше нет ни у кого из евангелистов. С одной стороны, это характеризует третьего евангелиста Луку. Известно в церковной истории, что он был врачом, что он был образованным историком. И книги, которые он написал, а это именно третье Евангелие, и книга «Деяний апостольских», они написаны по всем канонам тогдашней литературной работы. То есть все хорошо структурировано и изложено. На что мы должны здесь обратить внимание? Господь совершает чудо, смысл которого, в общем-то, нам непонятен. Зачем надо было воскрешать умершего человека, если после этого он все равно умер? Мы знаем, что прошло почти 2000 лет, и не только он умер, но десятки других поколений ушли. В чем смысл этого был? Да, сказано в Евангелии, это подчеркивает Лука, именно как врач, именно как человек, особо тонко чувствующий боль других людей. Особенно его Евангелие хранит черты сострадания. Он подчеркивает, что когда ученики со Христом приблизились к воротам, по нашим меркам, конечно же, это совсем маленькое селение, хотя тогда это называлось городом Наином, то навстречу из ворот выходит процессия, это печальная процессия, похоронная процессия. Несут хоронить молодого юношу, сына женщины, которая уже пережила горе. То есть сказано, что она вдова, это единственный ее сын, и значит, она перенесла смерть своего мужа, и это все, что у нее было, вся отрада ее жизни. Что еще евангелист подчеркивает, то, что Христос умилосердовал. Его сердце наполнилось состраданием. И он совершает поступок, который по нашей человеческой логике как бы не соответствует его божественному всеведению, его божественному вседержанию. Зачем человек воскрес, чтобы потом снова умереть? Это заставляет нас задуматься о смысле и жизни, и смерти. Что такое смерть и что такое жизнь? Да, и в Священном Писании, и постоянно в церкви мы слышим, что смерть – это не обязательно физическое прекращение, будем так говорить, каких-то биологических функций в человеке. Смерть может наступить гораздо раньше, когда человек вроде бы жив, а он уже мертв. И с другой стороны, наверное, каждый из нас переживал какие-то периоды или ситуации в своей жизни, какие-то ощущения, когда, как говорится, не хочется жить. Не потому, что нет интереса, а просто нет сил. Просто наступает состояние, которое психологи, медики называют депрессией. То есть, ну нет сил жить дальше. И как бы теряется смысл, теряется ощущение ценности, радости от жизни. И вдруг вновь возвращается жизнь. Может быть, что-то вдруг переменилось, какая-то радостная весть пришла, что-то совсем новое появилось в жизни. И снова появляются силы, появляется радость, появляется интерес, появляется ценность жизни. Человек как бы воскресает. Церковь и Евангелие чему нас учат? Смерть — это не просто прекращение нашего земного бытия, а это пребывание без Бога, пребывание в состоянии безрадостности. И, увы, что еще хуже, когда желания-то есть, они нереализуемы. Да, все понимают, что все наши желания, которые формируются в течение жизни, они приходят через тело. И если человек за эту жизнь не сформировал, никаких иных желаний, кроме телесных радостей, если он не научился любить, если он не научился ценить любовь, если он не научился ради этой любви жертвовать собой, то даже после смерти у него останутся желания. Они никуда не денутся, потому что желания принадлежат не телу, желания принадлежат духу. Дух через тело питается этими желаниями. Но после смерти, когда тело перестанет быть актуальным для человека, перестанет быть его инструментом, желания эти нереализуемы. Так апостол Павел нас и учит, что вы страдаете, мучаетесь от того, что желаете и не получаете. На самом деле здесь ничего нового нет. Если мы обратимся к цивилизации Дальнего Востока, Индокитая, то что мы там видим? Там древнейшие традиции, древнейшие религии, ну, не хочется называть это мироощущение словом религия, потому что религия предполагает веру в Бога, которого можно сказать «ты». Там нет такой веры, но что есть? Есть понимание того, откуда все беды, а не от желаний. Да, мы желаем, не получаем, мучаемся, страдаем. Что они говорят, надо делать? Просто отказаться от желаний. Просто не желать. Да, можно, конечно, это воспринимать всерьез, что человек может так, чтобы голова не болела, ее отрубить. Наш народ, старшее поколение, поколение наших отцов, дедов, пережили страшную ситуацию, когда девизом жизни становился девиз, которым люди жили в лагерях: «Не верь, не бойся, не проси». Да, этим можно было выживать. Людям верить нельзя. Когда люди доходят до черты человечества, ее переходят. Нельзя ожидать не только милосердия, вообще ничего человеческого ожидать нельзя. Страх провоцирует агрессию. Бояться тоже нельзя. Просить нельзя, потому что в этом выражение слабости. Так об этом пишут русские писатели, которые сами пережили это. Но задумаемся, ради чего исполнять этот принцип? Не верить, не бояться и не просить. Все-таки цель есть, чтобы выжить. Все-таки какая-то ценность остается, какая-то вера во что-то остается, что рано или поздно это кончится. Если я пользуюсь вот этими принципами, и это переживу, и тогда наконец-то жизнь для меня раскроется. Какое-то ожидание есть. Да, наверное, те люди, которые пользовались этими принципами, далеко не все выжили. Это предполагает готовность умереть в любой момент, не бояться смерти. Но были ведь и другие люди. Там же. Я уже не говорю о преподобном Севастьяне Карагандинском, чья икона у нас в храме есть с частицей мощей, который это пережил и возвысился, формировался как великий молитвенник и чудотворец. Скажем, мой отец позже этих времен созрел и пришел в церковь, но он много общался со священниками, которые были в этих лагерях. Они говорили, что это было самое плодотворное время их жизни. Именно там, где все обнажено до предела, где мир больше не соблазняет, где всему поставлена правильная цена. Нет обмана. Что человек стоит, он и стоит. Мы живем в другое время. Мир зазывает нас. Мир стремится всячески обмануть, завлечь. Для чего? Умертвить. Для того, чтобы мы стали мертвыми для Бога. То, чем жили вот тогда верующие люди в лагерях, да, они придерживались тех же принципов. Не верить тем, кто может тебя обмануть, никого не бояться. Но почему не бояться? Потому что Господь со мной. Ничего не просить, не просить пощады, не просить облегчения, принимать как есть. Если мы вернемся к тому евангельскому чтению, с которого мы начали, для чего же Господь совершает вот этот поступок? Нелогичный, казалось бы, с точки зрения Бога. Зачем воскрешать человека, который снова умрет? Оказывается, смысл жизни в любви. Да, и мать несчастная этого сына, вдова, нуждалась в любви. Она, видимо, еще не выросла в этой любви, чтобы стать совершенной. Нуждалась еще в любви. Смысл жизни, оказывается, только в одном. В том, чтобы смотреть на любимого и радоваться его любви. Любить и быть любимым. И у верующих людей, у христиан, всегда есть Бог, куда бы они ни попали. Жизнь в нем, он источник жизни. Только он, только его любовь и его красота. Поэтому, братья и сестры, вот это сегодняшнее Евангелие о смерти и воскресении людей, о чем нам должно сказать? О смысле воскресения и смысле жизни. Когда он воскрес, этот юноша, то первого, кого он увидел, был Христос. Смысл и нашей жизни в нем. Будем, братья и сестры, пользоваться и тем опытом, который нам принесло человечество и наши недавние предшественники. Потому что это правильный опыт. Это опыт жизни. И понимать, что мир обманывает. Смысл в жизни со Христом и в его любви. Аминь.